Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Благословите.
Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем ответы на вопросы слушателей. Первый вопрос звучит так. Надо ли исповедоваться священнику перед причастием чуждые мне мысли, появившиеся в результате психического расстройства, если они беспокоят совесть? То есть, если у человека есть диагноз, да, я так понимаю, официально?
Ну да, да. Если, допустим, у человека есть психиатрический диагноз, то это непростой крест, на самом деле, тяжелый. Потому что вот эти вот нападки разных таких мыслей, вот этих вот психических состояний, они очень тяжелые. Но поскольку это, видите, это следствие болезни, то, с одной стороны, человек не несет ответственность за то, что он сделал в неадекватном состоянии. Но, с другой стороны, если человек делал что-то, да, вот в этом состоянии, но помнит, такое тоже есть, вот помнит, осознает, ему стыдно, да, вот за то, что вот он, допустим, сделал, обидел. Вот у нас, допустим, на приходе есть замечательная женщина. Я очень так с уважением к ней отношусь. Это одна из наших первых прихожанок, который тоже психически больной человек, и у нее прямо, ну там, понятно, что у больных людей весна-осень, перестройка вот организма, да, на лето, на зиму, она очень сильно бьет еще по психике, и вот это время обострений. И она прекратила пить, самовольно прекратила пить таблетки в один из периодов, и, соответственно, там нам такого жару давало, что я сам психиатрическую вызывал тогда скорую, ну тогда это было можно. Вот, ну, родственники сказали большое спасибо, что я так сделал на самом деле. Она потом тоже. И понятно, что она там вспоминает, что дело, говорит, о, мне так стыдно, как я такое. Говорит, да ладно, что, болезнь есть болезнь, да. Но так вот, если человек в таком состоянии что-то делал такое неприятное близким, и ему за это стыдно, я думаю, что прийти покаяться, извиниться можно, вот именно для успокоения совести. Но какую-то такую особо строгую юридическую ответственность, конечно, человек не несет. Ну, поскольку болезнь есть болезнь, мы никто не застрахованы от этих болячек. Поэтому я думаю, что можно. Что касается, допустим, других помыслов, да, вот не состояния психического расстройства, то это другой вопрос, да, тоже связанный с этим.
А вот как еще определить? Да. Это же очень сложно определить, что это вот какие-то моменты следствия диагноза психического или это мои мысли?
Ну,
или люди, которые болеют, они умеют?
Ничего не умеют, и мы ничего не умеем. Вот, просто важно понимать, что вот сейчас вот у человека обострение, да, вот он с диагнозом человека, у него обострение, и просто он не несет никакой ответственности. Он сам в себе не разберется. Это просто вот специфика такая. Не случайно на психиатра учатся несколько лет, да, там 9 сколько там, и то разбираются ли они по-настоящему, да, это же тайна вообще, человеческий ум, человеческая душа, да, человеческая психика. Вот, только как-то подходы какие-то есть к решению этих вопросов, а сам человек не разберется. Просто бывает так, что, допустим, есть церковные правила, что если, допустим, человек вот в порыве, вот это, в разгар болезни начинает хулить, допустим, Бога, что тоже бывает, то его не причащать в этот момент. Ну, вот пройдет, да, он успокоится, придет в себя. Там, да. Вот. Можно ему сказать, что вот, или он помнит, допустим, что вот он в период болезни вот так богохульствовал, да, он раскается и пошел дальше.
А вот еще очень сложный момент, ведь, ну, понятно, раньше, когда не было такой продвинутой медицины, как у нас сейчас, когда подобные вещи случались в храме, и те же приступы эпилепсии и психических расстройств, считали, что это беснование у человека происходит. Ну,
не всегда. Это
сейчас
не совсем одно и то же.
Да, вот я как раз и хочу задать вопрос, связанный о том, что вот как бы и до сих пор ведь бывает мнение, что вот человек начинает хулить кого-то в церкви, находясь, следовательно, он бесноватый. Это всегда так или это не обязательно?
Ну, я думаю, что не всегда так. Ну, такое мнение мы не победим, потому что безграмотность, она непобедима, она, скорее всего. Но что касается психиатрического такого диагноза и состояния, я считаю, что мне повезло. Меня Бог привел в церковь в Екатеринбурге, в храм целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Это психиатрическая больница известная, областная. Вот, поэтому вот общение, знакомство с психически больными людьми, оно мне дало понимание. Ну и настоятель наш отец Дмитрий Байбаков, он тоже, поскольку он психиатр по образованию, он рассказывал специфику этих заболеваний.
То есть это видно, когда человек бесноватый, и когда он болеет?
Так в том-то дело, что не всегда видно. Не всегда можно отличить, почему, собственно, такие мнения есть. Но, я думаю, что вот проявление вот этих вот болячек, появление этих болячек, ну, не без лукавого точно, которые желают людей всех погубить, да? Вот, поэтому сложно это определить, как бы отличить одно от другого, почему люди путаются. Но не всегда психиатрическая болезнь является вот именно беснованием вот в этом самом вот его крайнем проявлении таком. Когда человек в церкви, допустим, хулит там Бога там, или так далее. У нас вон психически здоровые люди это начинают делать. Так ведь? И мы это видим. Вот чистое беснование без психиатрического диагноза, понимаете? И наоборот, вот те же психиатрически больные приходили на таинство, в храм, и были, ну, можно было с ними общаться, интересные очень люди.
Следующий вопрос. Можно ли слушать в аудиоформе Евангелие, которое скачала из интернета? Я думаю, этот вопрос задается в связи с известным высказыванием одного священника о том, что, конечно, можно, тогда магнитофон спасется, да, а ты не спасешься. Может быть, из-за этого я, честно, часто сталкивалась с этим высказыванием, и после этого пошла прям волна людей, которые стали очень бояться этого. Что это какое-то лукавство, как вы считаете?
Понятно. Я считаю, что надо все-таки к таким вещам серьезно относиться. Ну, это все-таки, наверное, шутка вот насчет магнитофона. Ведь дело не в чтении. Спасается тот, кто принимает, а не тот, кто читает. Можно читать и думать, знаете, вот про 25-е вообще. Что с нами часто бывает, да? Евангелие читаешь и думаешь там про то, что у тебя там овсянка пригорела. Вот в этом случае что, ты спасаешься или нет, да? Поэтому давайте так вот. Спасается тот, кто верит в Господа Иисуса Христа, кто изучает Священное Писание, изучает заповеди и пытается по ним жить, да, участвует в таинствах церкви, является ее членом. Вот признаки спасающегося человека. Поэтому, если у человека есть такие обстоятельства жизни, что он читать не может, да, в силу там, потери зрения, невозможность это сделать из-за того, что твои близкие нерелигиозные люди или вообще не христиане, и твой вид, я с этим сталкивался, не в своей личной жизни, а в жизни прихожан. Когда женщина в наше время вынуждена молитвослов выдрать у него корку и приклеить молитвослов в какую-то книжку, там Дарьи Донцовой, чтобы спрятать молитвослов, понимаете, чтобы его не выкинули тут же, то в этом случае, знаете, человек, сидящий с наушниками и что-то делающий, а он слушает в этот момент не песни там каких-то там популярных там певцов, а слушает Евангелие, то, мне кажется, он молодец. Да, и делает правильное дело. Почему? Почему? Потому что есть разные источники информации, да, получения информации. Это зрение и это слух. Вот наши предки, будучи безграмотными почти поголовно, ну, я имею в виду там, у кого там, Рюриковичи, там, дворяне, да, там, князья Орловы, я говорю, вот наше большинство крестьянских детей, внуков там, и правнуков, наши предки не умели читать. Они Евангелие узнавали в храме от слуха, понимаете? И сказать, что они не спасались, я не могу так дерзнуть. Поэтому слушать можно, но мне лично, вот я свое мнение скажу, мне лично вот пошелестеть страничками приятнее. Потому что я, допустим, глазами информацию больше получаю, чем на слух. Потому что я начинаю отвлекаться. Вот, поэтому я как-то попробовал духовную книгу закачать. В машине же часто ездишь и в пробках стоишь. Мне вот там, чтобы с храма там в штаб приехать, надо там час-полтора там в пробках пропихаться, протолкаться. Вот, чтобы время не терять, я думаю, закачаю аудиокнигу, чтение святоотеческое. У меня не пошло, потому что там, ну, надо следить же за дорогой-то. Вот просто отвлекаешься, ничего не слышишь. А какую-нибудь такую благочестивую книгу, то она нормально идет, потому что там не надо столько сосредотачиваться. Вот поэтому я люблю больше читать Евангелие, я имею в виду. Вот, потому что можно остановиться, можно вернуться, если отвлекся. Да? Вот что-то вчитаться в текст, потом мне ближе чтение. Если кому-то, еще раз подскажу, есть условия такие, что он не может читать, то, конечно, пускай слушает. И греха в этом никакого нет. Но единственное, что мне кажется, что надо это делать благоговейно, вот одно из условий, и внимательно.
Следующий вопрос от молодой девушки. Долгое время любила молодого человека, да и сейчас люблю, но он не отвечает взаимностью, и поэтому очень всегда грустно на душе. Это считается грехом? И как его сформулировать на исповеди?
Это, конечно, сочетается с грехом. Это грех печали. Это грех печали. Он основан на гордости, потому что печаль рождается тогда, когда мы не согласны с Богом. Вот девушка, допустим, влюбилась в молодого человека, он на нее не обращает внимания. Какие тут варианты? Пойти броситься ему на шею? Это не христианский вариант. Христианский вариант, как бы, ну, ждать внимания, да? Но не всю жизнь. Если, допустим, ну, видно, что, вот, ну, допустим, вы коллеги по работе, что он не обращает на вас внимания, обращает на другую девушку, они там создали семью, ждать его там, это не нужно, да? Но вот, ну, не сложились отношения, не сложились. Вот, и постоянно находиться вот в состоянии плачущего ослика, это совершенно неправильно. Это как раз страсть печали. То есть мы тут должны все-таки понимать, мы же верующие люди, что если не срослось, значит, оно тебе и не надо. Значит, надо перестать вот с кислой миной ходить и обратить внимание, может быть, вокруг тебя есть мужчины, там есть молодые люди, которые хотели бы с тобой пообщаться, а ты своим кислым миной этой страдающей кислого ослика, там мальчика пиро, отгоняешь от себя людей. Вот чтобы такого не было. Я, конечно, шутку сказал, это понятно, что очень трогательно, очень сердечные вещи, но это от страсти печали идет. То есть печаль от того, что не по-моему.
Следующий вопрос. Когда я прихожу в интернет-кафе или интернет-клуб, чтобы посидеть в интернете, там на всех компьютерах есть программа «Игры», в которой одна из игр – это карты. Символика карт, как известно, сатанинская. Пики, крести – все это богохульство идет от кабалы, по-моему. Туз – так и переводится «Дьявол». Причем это программа «Игра пасьянс». Там стоит по умолчанию на всех компьютерах. Удалить нельзя. Скажите, ведь правда христианин не должен на таких компьютерах работать, что-то писать? Это грех. Даже если не открывать эту игру. Хотя иногда сомневаюсь в этом. А вдруг можно на таких компьютерах работать? Ответьте, пожалуйста.
Вы понимаете, вот если карта напечатана на бумаге, то мы не должны думать, что вся бумага греховная. Так ведь? Это же программа. И я думаю, что... Ну, не то, что думаю, я же знаю, и вы все знаете, что когда покупаешь компьютер, там все это заложено, все эти уже установлены эти все программы. Вот. Я даже с такой точки зрения даже не задумывался. Не открывай, да и все, собственно. Ведь от нас же зависит. Вот ты пришел в книжный магазин, там есть все. И исторические книги, и книги там богословские даже бывают. А бывает оккультизм. Но это не означает же, что это магазин весь оккультный. Ты не ходи туда, вот, на эту полку, и не бери эти книги, покупай то, что тебе нужно, там, по хозяйству, там, по учебе, там, и так далее. Мы же все живем в реальном мире, да ведь? Поэтому, если мы зашли в компьютер, зачем идти искать, где там что лежит, то, что нас не касается. Поработал, выключил, да и все. Если твой домашний компьютер, ну, удали, да и все, и проблем нет. Это просто инструмент. Поэтому я думаю, что можно.
Следующий вопрос вот такой. Ситуация в семье сложилась следующим образом. Умерла бабушка, прабабушка, и вроде бы как бы она вспоминала, что когда она была совсем ребенком, ее крестила ее немецкая бабушка в католичество, именно в католичество. Угу. Сейчас внуки православные, конечно, отпеть ее не смогли, потому что... Ну, католичка она получается, хотя она, в общем-то, всю жизнь была неверующая, к церкви никакое отношение не имела. И у внуков возникает вопрос, как вот можно подавать записочки в православный храм? По идее, нельзя, потому что она католичка. Но тогда, может быть, в католический храм можно заказывать какие-то молитвы, а как туда можно заказывать, если мы православные?
Угу. Хороший вопрос. Вот смотрите, что получается. Что православные безбожники, что иноверцы, это, в принципе, люди далекие от церкви. Вот. Если бы она была формально крещеной, но не ходила бы в церковь, не каялась там и вообще никакими духовными вопросами не занималась, не интересовалась, это же вовсе не означает, что за такого человека можно там на литургию записки подавать. Так вот, в этом случае, смотрите, что происходит. Мы должны понимать, в чем отличие православия от католичества. Католичество является религией христианского течения, но еретической. Это люди заблудившиеся. Мы это говорим не с превозношением, а с горем, потому что это была часть православной церкви. Тысячу лет было общее. Представляете? Это все, что семья вот развалилась. Несколько поколений жили вместе, а потом раз и разодрались. А разодрались из-за того, что одни решили, что они умнее других. и о Боге поняли якобы там то, что тысячи лет совместно строили, да, взяли, разрушили. Поэтому это горе, что появляются вот эти вот христианские деноминации, которые, ну, себя считающие христианскими, католичество, протестантизм, вот, в различных течениях. Это все течения ложные. И поэтому, если я думаю, что если у меня нельзя, то у них можно, это я, значит, предполагаю, что они к Богу-то что, имеют какое-то отношение или нет, к Христу. Если, ну, я, да, предполагаю, получается, что имеют, ну, значит, ну, я экуменист, получается. А если не имеют, то зачем это делать? У нас у самих есть множество средств для того, чтобы духовно помянуть наших, даже неверующих предков. Это наша частная молитва.
Домашняя.
Домашняя, да. Это милостыня, которую тоже никто не отменял. Это делание каких-то жертвенных добрых дел в память о каком-то человеке. И это самое, самое сложное, и самое то, что забывается, это терпение скорбей. Болячки могут прийти, какие-то трудности, там машина 30 раз сломаться, там соседи тебя зальют и так далее. Вот если ты с терпением будешь это принимать, это будет замечательная милостыня. Вот, поэтому тут не надо ходить, искать где-то католический там монастырь или там храм, чтобы помянуть свою бабушку. А надо делать это самим. Как наследником получается, да? Поэтому надо трудиться. Надо трудиться самим. Не искать этих приключений духовных.
И, отец Андрей, последний вопрос на нашу сегодняшнюю встречу касается семьи. Мы знаем, что в семье бывают между мужем и женой складываются разные отношения, и люди бывают разные, и порой действительно бывают очень сложные ситуации, когда лучше людям разойтись, чтобы друг друга не мучить, не поубивать друг друга, и греху еще сильнее не говорить уже ни о какой домашней церкви, а просто чтобы не умереть вместе. Но и другая есть точка зрения, наша православная, когда мы должны смиряться, когда мы должны терпеть, любить друг друга, поносить скорби друг друга, тягости. Угу. Вот где эта тонкая грань?
Ну, вы, собственно, ответили уже сами, да? Давайте развернем. Ведь это от отношения зависит. Вот если, допустим, человек к браку относится просто как к способу, к форме, вернее, веселой жизни, вот тебе нравится женщина, ты с ней пожил, разнравилась, как бы бросил, да? Это отношение к браку, к женщине, ну, уровня, знаете, какого, ну, наверное, до евангельского. То есть это откат, получается, откат. Когда в Ветхом Завете можно было, вот жена сварливая, ты взял и там сказал, давай, до свидания. Или там не понравилось, надо, пойду молоденькую себе поищу. Почему Господь так и обличает, допустим, вот в Новом Завете уже такое отношение, да, он напоминает о том, что брак должен быть создан один раз и навсегда. Цели другие, да, вот если мы понимаем, что цель — это не радоваться и веселиться, а когда не радоваться и не веселиться, значит, надо от старой собаки избавиться, то это просто вот, ну, с христианством вообще близко такая точка зрения не лежит. Вот если мы понимаем, что в браке мы только строим эту маленькую церковь, да, Не всякое бракосочетание означает, что маленькая церковь есть. Ведь как любой храм, любую общину надо строить, это очень долгий процесс. Это процесс взаимопроникновения, взаимоучебы священника и паствы. Или главы семьи там, и членов семьи. Это мы всегда учимся, всегда друг по другу подстраиваемся, служим. Да? Вот если цель спасения через семью, то тогда понятно, что эти трудности, они нужны. Они являются вот тем средством, которое мне нужно для того, чтобы меняться, да? Они обличают мои недостатки. Мы, как знаете, как два, там, с женой, с детьми, там, да, с членами семьи, должны, как, получается, вот эти камни с острыми углами притереться, чтобы мы, у нас отшлифовались грани соприкосновения. Потому что я гордый, жена тоже гордая, да? Дети тоже мои гордицы. И вот мы друг об друга.
И все еще самые умные.
Ну, все опытные и все знают, да, и вот мы друг от друга трёмся, искры летят. Вот на самом деле это процесс правильный, он неприятный, но он правильный. Если к нему относиться вот с обеих сторон хорошо, если все-таки настраивается жертвовать вот своим мнением ради мнения другого, это на самом деле несложно, надо только вот захотеть, то вот этих вот самых вот терок этих самых будет меньше. Вот. И со временем это все выгладится, и тогда получается, что человек будет счастлив в семье. А когда мы вот только начинаем тереться друг от друга этими углами, да, влюбленность прошла вот первая какая-то, и мы такие, да фу, уж лучше там не мучить друг друга, да, там разбежаться, то в этом случае это получается откат вообще в какое-то, даже не средневековье, а в первобытное общество. Поэтому вот я за то, что мы в современном мире, современные христиане, по-другому относились. Видите, в чем эта проблема-то сейчас? И опять же вернусь к главным проблемам. Отсутствие оглашения, отсутствие научения и отсутствие духовного руководства. Вот когда вот этого всего нет, тогда человек якобы формально член церкви, женится, а внутри духовной-то работы нет. И вот современный вот такой изнеженный эгоист встречается с проблемами. Девочки не готовы к браку, мальчики инфантильные, и вот они в браке друг друга мучают. Но если они оба соберутся трудиться нормально, то все будет хорошо. Только ну, да, лет 20 поработать над этим.
Большое спасибо, отец Андрей, за ответы на вопросы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.